Приветствую вас, братья и сестры. Тоже хочу вас поздравить с этим праздником благодарения. Откройте, пожалуйста, послание к Колоссянам. Мы будем сегодня тоже продолжим говорить вместе с вами на тему благодарности. И говоря о ней, мы посмотрим, например, Павла. Я постараюсь не отходить от текста, чтобы это уложиться в полчаса. Там, если у меня мысли какие будут приходить, буду гнать их. Вот. Ну, давайте вместе с вами прочитаем. Да, прочитаем вместе с вами послание к Колоссянам, первая глава, со второй части третьего стиха и до конца пятого стиха небольшой отрывок, и мы остановимся на этом сегодня с вами. Открыли, да? Третий стих первой главы послания к Колоссянам со слова «благодарим», там после точки оно стоит. «Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышавшие о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования». Такой небольшой отрывок. Это благодарность Павла к Богу за колосских верующих. Но прежде чем мы будем говорить и посмотрим на то, что Павел пишет, подумайте вот о чем. Сегодня, когда людям задаешь вопрос, верите ли вы в Бога, один из ответов часто звучит: «Я Его благодарю всегда». И неважно даже, это, какой это человек национальности, какой он деноминации, может там так себя относить, или вообще вероисповедания. Я это встречал у православных. Я встречал этого мусульман, и они говорят: ну, я благодарю Бога, я всегда благодарю Бога за то, что Бог мне дает, за то, что Он заботится о мне. Я думаю, с одной стороны, неплохо, но с другой стороны, на самом ли деле это сердце благодарное? По-настоящему ли оно благодарное? Я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами, читая этот отрывок, посмотрели на то вообще, как выглядит это благодарное сердце. И подумали о том, вообще отличаемся ли мы с вами от атеистов, например. Даже атеисты иногда, ну, из их уст можно услышать фразу: ну, слава Богу. Правда? Ну, как бы ничего нового. Казалось бы, в принципе, весь мир благодарит. Весь мир смотрит куда-то на небо, поклоняется каким-то божествам, существам, чему-то, что они понимают, что больше их, что сильнее их. И связывают свою жизнь с ними и благодарят. И благодарят. Я хотел бы говорить, знаете, как бы не об исключительности нашей с вами, но чтобы мы по-настоящему посмотрели, насколько наше сердце благодарное. Вот мы посмотрели бы на благодарное сердце Павла, чтобы посмотреть на себя, сравнить хотя бы с ним. Вот. А это богодухновенное слово его. Что значит быть по-настоящему благодарным Богу? Это хороший вопрос для нас. Тогда, когда весь мир, заметьте, он играет в религию благодарности. Это игра. Для многих людей, для тех, кто говорит «я благодарю Бога», это просто игра. Это игра в их жизни, это часть религиозной игры. Понимаете, суть благодарности заключается не в том, чтобы подобрать правильные слова. Суть благодарности заключается в источнике этих слов. Из какого сердца они исходят? Притча 10.20. «Отборное серебро – язык праведного. Сердце же нечестивых ничтожно». Луки, 6 глава, тоже написано, что «от избытка сердца говорят уста». 45 стих. Друзья мои, важно даже не те слова, которые мы стараемся подбирать. Это неплохо, что мы думаем о том, когда мы благодарим Господа, за что благодарить. Это правильно. Но важно, с какого сердца выходят эти слова. Поскольку благодарение исходит из нашего сердца, друзья мои, я имею в виду вот из нашего разума, из нашей сущности, то нам, то вообще каждому христианину необходимо быть внимательным к тому, какое это сердце. Вот какое оно? Как выглядит благодарное сердце? Я хочу, чтобы мы посмотрели с вами на четыре аспекта благодарного сердца. Первый вопрос, который у нас будет звучать, это Кому оно выражает благодарность? Второе, как оно выражает благодарность? Что ценит благодарное сердце и почему оно выражает благодарность? Вот так вот мы немножко с вами пройдемся. Первый аспект благодарного сердца. Благодарное сердце – это богоцентричное сердце. Я даже хотел сказать, что это богохристоцентричное сердце. Посмотрите на первую часть третьего, вернее, на вторую часть третьего стиха, с которого мы начинали читать. «Благодарим Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа». Хочу тоже начать или вспомнить одну цитату Джона Пайпера. Он как-то пишет, почему важно, или задает такой, вернее, вопрос, почему важно быть потрясенным богоцентричностью Бога. Понимаете, многие люди, они готовы быть сосредоточенными на Боге до тех пор, пока им кажется, что Бог сосредоточен на них. Люди благодарят, друзья мои, даже неверующие благодарят. Почему? Потому что они понимают, Бог сейчас благоволит к ним, Он сосредоточен на них. Только по этой причине. «Я благодарю» – это слово означает, что или показывает, что этот человек чем-то обязан кому-то. Он чувствует себя обязанным поблагодарить. В данном нашем случае это вообще-то способ, который человек выражает свою признательность за преимущество или благословение. Вот Павел выражает свою признательность Богу. И обратите внимание, здесь нужно обратить внимание, кому или кого он благодарит. Ответ кажется очевиден – Богу. Павел, конечно же, признает, что только Бог достоин благодарности за то спасение, которое пришло в Колосы. Если вы помните, что Павел никогда не был, ну или, по крайней мере, не основывал в Колосах церковь, и, скорее всего, часть людей слышали его проповеди, когда он был в Ефесе, жил. И, наверное, главным инструментом, который вообще созидал церковь в Колосах, это был Епафрас. В 7 стихе вы можете посмотреть, в этой же главе он говорит о том, что эти люди научились от Епафраса, сотрудника его. Но обратите внимание, как Павел обращается с благодарностью к Богу. Посмотрите, он говорит о нем как о Боге, который есть Отец Христа, и о Христе, который является нашим Господом. Другими словами, мы видим, как Павел понимал Бога. Понимаете, он не просто говорил какому-то Богу, или как он в Деяниях, помните, он говорил неведомому Богу. Вы вот, когда он проповедовал в 17 главе, описано в Деяниях, когда он в Ареопаге проповедует, он говорит, вот у вас есть памятник неведомому Богу. Нет, он четко понимал, кому он выражает благодарность. Он понимает это, потому что так захотел себя Бог открыть. Понимаете? Так Бог захотел себя открыть. Посмотрите еще раз на этот стих, вот просто, если, пожалуйста, в текст, если он есть, Артем, высвети этот, да, третий стих, да, вторую часть третьего стиха. Там написано «благодарим Бога и Отца», нету «и» в греческом, наши переводчики немножко добавили для компоновки. Лучше читать следующим образом. «Благодарим Бога, запятая, Отца Господа нашего». Иисуса Христа. Смотрите, мы видим, на ком было сосредоточено сердце Павла, на кому он возносил слова благодарности. Мы должны задавать себе вопросом, кто наш Бог, друзья мои? Как он для меня открыт? Он просто тот, кто помогает мне? Или он Бог Отца нашего Господа Иисуса Христа? Представьте себе, что вы в беде. Представьте себе, что какие-то трудные, сложные обстоятельства сложились в вашей жизни, и кто-то, ну, какой-то там меценат, например, там может быть, или часть каких-то людей, она жертвует вам какие-то средства, какую-то, может быть, достаточную сумму, чтобы решить вашу трудность серьезную и вашу проблему. Каким образом мы будем приходить к этому человеку или к этим людям? С благодарным сердцем. Но мы никак не будем называть этого человека банкоматом. Даже если он миллиардер, и для него та сумма, которая выделена для вас, это, ну, может быть, он за один день бы и тратит ее, а вам год копить надо. Но мы не называем такого человека банкоматом, мы понимаем, что этот человек проявил к нам милость, сострадание, милосердие, и мы хотим благодарить его Таким образом, мы должны понимать, что Бог благ, друзья мои. Благодаря Его, видя Отца, Сына и Христа и Церковь, мы должны благодарить Его. Посмотрите, в нашем тексте есть три важных слова. Где-то оно, наверное, дальше будет. Понимаете, сейчас немножко мысль вернусь назад. Бог желает, чтобы мы видели в Нем не просто банкомат, не просто того, кто благ, кто просто дает нам материальные средства. Там, как Игорь Борисович часто говорит, что это пин-код, который нужно угадать, и на тебя посыпется благословение. Он хочет, чтобы мы видели в Нем Бога Отца. Отца, который отдает своего Сына Иисуса Христа. Христос, который умирает за свою церковь. Все есть в этом тексте. Благодарим Бога и Отца нашего, или благодарим Бога Отца нашего. Иисуса Христа нашего – это церковь, друзья мои. Нашего – это церковь. Он хочет, понимаете, Бог хочет, чтобы для нас было открыто, как Он открывается нам, чтобы мы воспринимали Его так, как Он хочет, чтобы мы, так как Он желает, чтобы мы видели Его, так как Он открылся нам. Он открылся нам Богом Отцом, который отдал самое ценное, что у Него было. И Христос добровольно отдал свою жизнь за свою церковь. Жан Кальвин пишет, нам не подобает, на эту тему, нам не подобает думать о каком-то ином Боге, кроме явившегося нам в лице своего Сына. Я тоже добавил еще здесь, и искупившего свою церковь. И потом Жан Кальвин пишет дальше, он единственный ключ, открывающий дверь тем, кто хочет прийти к истинному Богу. Понимаете, если вы хотите прийти с благодарением к Богу, вы должны понимать, к кому вы идете. Я понимаю, что мы не ходим к статуэткам и к иконам, но действительно ли в нашем сознании есть Бог Отец, отдавший своего Сына, и Сын, который искупил свою церковь? Понимаете, искупление – это не только главное событие в нашей с вами жизни. Это искупление – это то, что яснее всего открывает нам как сущность и природу Бога. Это событие, которое самое главное событие, которое вообще произошло во всей истории всего существования нашего мира, друзья мои. В вечности мы будем вспоминать искупление. Бог хочет, чтобы мы понимали, к какому Богу мы приходим. Вам может казаться, что не важно, просто я благодарю Бога и все, и зачем мне думать, что это Бог Отец, Он отдал своего Сына, и Сын добровольно искупил свою церковь. Какая разница? Друзья мои, колоссальная. Вспомните Савла, который служил истинному Богу. Вспомните его. Он ходил в храм на поклонение, приносил жертвы. Но вспомните, что он гнал свою церковь, он гнал церковь Христову. Пока Бог не открыт был ему, Богом Отцом, отдавшим Христа, и Христом, который искупил церковь, друзья мои, он гнал верующих, он их убивал. Он был, его реакция на этих людей была очень агрессивной. Филиппийцам 1:22. Посмотрите, как изменилась его жизнь. Он пишет, если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Оставаться во плоти нужнее для вас. Понимаете? Вот его жизнь. Хочу быть со Христом. Но хочу быть и с вами. Вот эта мысль меня поразила из этого стиха, что Павел всегда выбирал между Христом и церковью. Вот его сердце, понимаете? Вот его сердце. Вот почему он был настолько благодарным. Вот почему его жизнь так выглядела. Савл не знал Искупителя. Он знал Бога Яхве. Он знал, что Бог есть. Павел, преображенный Саул, да, который познал его. Вот великая разница между двумя жизнями одного человека. Вспомните о своей жизни. Как часто мы, может быть, благодарили Господа раньше, когда до уверования, и мы говорили «Спасибо, Господи», когда на нас какие-то благословения приходили. И почти снисходили до проклятий, когда действительно, когда приходила до нас беда. Иоанн пишет в 17 главе за слова Христа, он говорит, «Я открыл им имя Твое», Христос говорит, «и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Друзья мои, мы должны знать, кого мы благодарим. 1 Иоанна, 4 глава, 9 стих, «Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». В Римлянам Павел пишет в 4 стихе 1 главы, он говорит, что открылся Сыном Божьим. Бог открылся Сыном Божьим. Друзья мои, мы не можем игнорировать это. Мы не можем, друзья мои, просто говорить, Господи, спасибо Тебе, и не иметь в сознании, в понимании благого Бога, который отдал самое ценное. Вот Его благость. Если для вас смерть Христа ничего не значит, ну, вы приходите к Нему как к банкомату. Если у вас есть уже карточка, я думаю, сегодня почти у всех они есть. Вы приходите, снимаете денежку, ну, скажите Ему спасибо. Вот это то же самое будет. Если для вас Бог не Отец, который отдает Своего Сына Христа, который искупает Свою Церковь. Итак, первое, друзья мои, благодарное сердце – это богохристоцентричное сердце. Давайте посмотрим на второй аспект благодарного сердца. Нам нужно ответить на вопрос, как выражается благодарность. И просто, ну, в молитве. Благодарим Бога Отца, Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас. Как мы заметили с вами, ну, быть благодарным – это значит быть обязанным чем-то. То есть это... Человек благодарит, тот благодарит, кто чем-то обязан кому-то. То есть быть благодарным, выражать свою признательность кому-то и за что-то. Смотрите, всегда, когда, всякий раз, когда Павел молился о верующих в Колоссах, то он выражал Богу глубокую благодарность за них. Молитва – вот средство благодарности. Вот как оно благодарит, друзья мои. Первое, что здесь я хочу сказать, смотрите, молитва – это часть нашей веры. Представьте себе вот кабель, да, вот, и там много маленьких кабелей, многожильный такой кабель. И он подходит от одного объекта там, к другому. И по нему и питание, может, приходит, сигналы какие-то приходят. Но есть там среди этих всех кабелей один кабелек, может быть, или два, как бы идущий в обратную сторону, который в обратную сторону ответные сигналы какие-то посылает. Друзья мои, вот все, что у нас есть, пришло по кабелю от Бога в нашу жизнь. По обратному идет наша молитва. Это наша реакция на то, что мы получили от Него. Если у нас нет молитвенной жизни, друзья мои, ну что это? Или мы сами рубильник выключили, или мы на самом деле не видим благого Господа в своей жизни. Или мы на самом деле просто сосредоточены на себе. Джон Пайпер тоже такой пример интересный приводит. Представьте себе, что вы пришли на день рождения. Вы пришли с подарком, с хорошим подарком. Вы дарите его имениннику, и именинник даже очарован этим подарком. Он настолько очарован этим подарком, что весь праздник он ходит и всем рассказывает об этом подарке. Но он не смотрит на вас. Он игнорирует. Его впечатлил подарок, его не вы впечатлили. Вы ему безразличны. Что мы скажем о таком человеке? Это неблагодарный человек. Если человека впечатлил просто ваш подарок, но не вы сами, не даритель, друзья мои, мы скажем, это человек, он возится с этой игрушкой. Да, она, может быть, ему нравится, но он на вас не смотрит, он, может быть, всем хвастается ею. Друзья мои, если вы не молитесь, вы неблагодарны. Потому что все, что вы можете дать Господу, это помолиться Ему и поблагодарить Ему. Понимаете, если вы ищете только руку Божью и не ищете самого Бога, вы неблагодарны. Посмотрите, ну, с другой стороны, вот на что. Говоря об этом, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что молитва благодарности – это выражение признательности Богу. Понимаете, это выражение признательности. Это не попытка вернуть долг. Это выражение признательности. По-человечески, ну, мы всегда, когда хотим кому-то, кого-то отблагодарить, мы там то шоколадку можем принести, да, и, там, или еще что-то сделать. Мы хотим как-то послужить человеку. И мы, ну, хотим какую-то сделать эту ответную реакцию, когда хотим, когда чем-то обязаны этим, этому человеку. Часто, понимаете, мы слышим, что мы должны молиться. Конечно, это правда. Мы отчасти мы должны молиться, это правда. И наши молитвенные собрания должны быть наполнены. Но, понимаете, Бог не, когда мы говорим о слове «должны», не думайте, что это как-то возмещает Богу ущерб какой-то. Что как бы мы возвращаем Ему как будто какой-то долг. Деяния, 17 глава, тот же, это, та же история про Павла в Ареопаге. Он говорит, что Бог, сотворивший мир, и все, что в нем, будучи Господом неба и земли, в неврукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам дая всему жизни, дыхание, все. Друзья мои, он не нуждается в наших молитвах. Это вы нуждаетесь в том, чтобы молиться. Молитва – это не возвращение долга. Это признательность. Это наше желание быть соединенным с Ним, с нашим Спасителем. Бог спас нас не по нашим делам праведности. Понимаете, поэтому любая попытка вернуть Ему долг путем заслуг, дел, она похожа на человека, которого вернули или спасли от алкозависимости, там оплатили ему в этом, в реп-центре, может быть, лечение, и он в качестве благодарности накрывает вам стол полного алкоголя. Это то же самое. Бог не имеет в чем-либо нужду, друзья мои. Это наша нужда в том, чтобы молиться. И благодарное сердце хочет это делать. Его не надо заставлять. Я когда-то своей жене сказал, я должен тебя любить. Это правда. Ну, она так расстроилась, как ты должен? Как бы разве во мне ничего нету, что ты вот любишь меня? Я говорю, да, но я должен, Бог повелевает мне, и это как бы часть моей ответственности. Но понимаете, здесь есть две стороны. С одной стороны, ну, я должен, как бы возвращаю долг. С другой стороны, я нуждаюсь в том, чтобы ее любить. Я, понимаете, я нуждаюсь даже в том, чтобы ее любить, чтобы отдавать. Все мы, освящаясь, идем путем в этой жизни и хотим быть похожими. И Писание говорит о том, что мы должны быть похожими на Христа. Похожими на Бога. У Бога один из его главных, одна из таких важных сущностей. Бог благ. Он любит отдавать. Не брать, Он любит отдавать. Друзья мои, мы в этом должны быть с Ним похожи. Мы нуждаемся в том, чтобы отдавать. Мы нуждаемся в том, чтобы молиться. Благодарное сердце – это молящееся сердце. Сердце, которое испытывает нужду в молитве. Нужду. Если вы не испытываете никакой нужды, для вас молитва ничего не значит. Вы неблагодарны. И с другой стороны, если ваше сердце всегда мчится на молитву, я даже не говорю, может быть, сейчас о молитвенном собрании, даже дома, и у вас есть желание, я знаю, есть разные сложности в этом, и борьба в том, чтобы пока идешь на молитву, хочется, когда становишься на колени, уже не хочется. И ты преодолеваешь, потому что ты понимаешь, ты зависим от Него. Ты хочешь, у тебя есть желание благодарить своего Спасителя. Третий аспект благодарного сердца. Что ценит благодарное сердце? Посмотрите на 4 стих. «Услышав, Павел говорит, он благодарит Господа, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». К Павлу приходит Епафраз, он сообщает ему об образовании новой церкви, он рассказывает ему о появлении новых учеников в том городе, где Павел и не был до этого, и где не проповедовал. И вот в Павле это производит благодарственную реакцию. Павел наполняется благодарностью, он, и заметьте, он произносит то, что по-настоящему ценит. то, что по-настоящему ценит. Из всей информации, может быть, которую Епафраст принес ему, там, рассказывал о верующих этих, вот за что он ему благодарит. За веру и за любовь этих людей. Он выделяет вот эти две вещи, вера и любовь. Вера – это убежденность в истинности чего-либо. Павел благодарит Бога, что эти люди стали убежденными в том, что Бог не только есть, но что Он отдал Своего Сына и искупил их. Помните, в Колоссах были иудеи, были язычники, и каждая из этих групп могла предлагать свою философию жизни и свою систему поклонения. Боги у них разные, система поклонения одна. Я даю Богу, Бог мне возвращает. И так далее. Но Павел как раз-таки благодарит Бога за то, что эти люди уверовали в благого Бога. Помните, Галатам в 3.11 написано, что праведной верою жив будет. Вот по-настоящему жизнь. Не я ему, он мне. Я верю, потому что он дал мне эту жизнь. Понимаете, они стали полагаться не на свои дела в спасении. Они стали полагать свою жизнь, все, что у них есть, на истинного живого Бога, который благо, который отдал им своего Сына, чтобы вменить этим людям праведность. Спержен, когда пишет о праведности, такую иллюстрацию приводит. Представьте себе лодку с двумя пассажирами в ней, там с двумя пловцами. И они плывут по реке, река их течет, течение достаточно быстрое, и там впереди этот водопад, да, такой водопад хороший, глубокий, высокий. Рядом с ними тоже вокруг них там бревна плавают и что-то еще. С берега этим людям кидают веревку. Один человек, полагаясь на эту веревку, он прыгает в воду, хватается за нее и спасается. Другой человек хватает твердое, устойчивое бревно в этой речке и навсегда уходит в бездну. Вот на что похожа наша вера. Понимаете, она соединяет нас с кем-то, кто вытащит нас, с кем-то, кто не плывет по этому течению, кто вытащит, вырвет нас из этого течения. Вера – это то, что гарантирует нам безопасность, друзья мои. И он вот то, что ценит. Смотрите, что ценно было для Павла. Вера этих людей. Поэтому он был таким сумасшедшим, в хорошем плане, миссионером. Его не надо было заставлять. Павел, давай, едем на миссию, поехали. Он поднимал людей, и они вместе с ним шли. И если он видел в ком-то еще и слабинку, он сказал, не хочешь, как хочешь, не надо. Тащить за собой не буду. И помните, он от Марка однажды отказался, сказал, Марк не пойдет. С другой стороны, любовь. Понимаете, вера, она не в вакууме живет. Вторая вещь, которую выделяет Павел из рассказа Епафраса, это любовь. Он говорит, любовь ко всем святым. Подлинная вера существует не в вакууме, она неизбежно приведет к изменениям в жизни. Джон МакАртур. Смотрите, любовь – это не сентиментальное чувство, это готовность служить. Любовь – это готовность служить. Галатам 5.13. Павел пишет тоже, к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Вера и любовь – это не две автономные стороны жизни нашей, жизни христианина. Это две вещи, которые тесно связаны. Тоже представьте себе вот палку в двух концах. Здесь вера, здесь любовь. А что посередине, друзья мои? Когда он говорит, кстати, он пишет «вера и любовь». Он благодарит за веру и любовь. Три вещи он благодарит. Веру, и любовь. Что такое «и»? Это наше освящение, друзья мои. Это наша измененная жизнь. 2 Петра, 1 глава, 5 стих. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетель растительности» и так далее, в 7 стихе он заканчивает, в братолюбии любовь. Между верой и любовью, друзья мои, есть жизнь наша, освящение, когда наша вера становится явной. Вот что впечатлило, вот что оценил Павел, друзья мои. Он измененную жизнь ценит людей. Не просто, когда человек говорит, ну, я тоже верю. Нет, он не просто ценит, он ценит, когда Евангелие приносит изменения в жизнь человека. Вот что ценно для него. Он благодарное сердце, друзья мои, ценит измененные жизни Евангелием. Все хорошо, что мы с вами имеем в материальном мире. Все отлично, все прекрасно. И за это тоже мы должны благодарить. И за малинку, и за клубничку, и за бананчик, и что там у нас было еще, киви, не знаю, авокадо. За все, правда. Но самое ценное, друзья мои, что есть, это измененная жизнь, потому что за эту жизнь пролилась самая ценная кровь в этом мире, кровь Христа. Вот что самое ценное, друзья, вот что ценит благодарное сердце. Подумайте о своих ценностях в жизни. Что вы ценны? Куда вы направляете свою жизнь? К чему вы стремитесь? Последнее. В нашем тексте четвертый аспект благодарного сердца. И нам нужно тоже ответить с вами на вопрос, почему наше сердце выражает благодарность? Мы ищем с вами причину. В данном случае благодарное сердце – это сердце, живущее надеждой. Пятый стих. В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования. Ключевое слово здесь – надежда. И слово «вы» замените на слово «из-за». Из-за надежды. Это будет более точный перевод. Из-за надежды оно указывает на причину благодарности. Это такая христианская триада – вера, надежда, любовь. А надежда – это не моя теща, это... Надежда – это ожидание с нетерпением чего-то, с определенным основанием, когда у нас есть уверенность в исполнении ожидаемого. Понимаете? Надежда – это когда ты что-то ждешь, что должно исполниться, очень сильно ждешь, и у тебя есть основание, что это исполнится. Эта надежда в нашем тексте связывает нас с тем, что хранится, или то, что в тексте написано, что уготовано вам на небесах. Петр, когда пишет об этом, он пишет 1 Петра 1:4, о наследстве он пишет нетленном, чистом, неувидаемом, хранящемся на небесах для вас. Представьте себе, друзья мои, Бог изменил вас, дав вам веру и любовь, изменил вашу жизнь, освящает вас. И при этом ваша жизнь вечно пройдет в этих реалиях. Кто-то скажет, я согласен не умирать. Но Павел не был согласен. Павел не был согласен. Он сказал, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Он не был согласен оставаться здесь навсегда. Он шел к этой надежде. Жан Кален пишет, тот, кто убежден в сокровище, хранимом для него на небесах, с необходимостью будет воздыхать по нему, презирая мир. Понимаете, надежда, она имеет тоже практическую сторону для нашей жизни, а она помогает нам отказываться от сиюминутного будущего. Мы так, кстати, детей с вами воспитываем, если вы не заметили. Мы говорим, сегодня откажись от того, чтобы погулять, изучи какой-то материал для того, чтобы потом иметь. Правда? То есть, как бы мы рисуем перспективу даже по-человечески. Надежда помогает нам отказаться от сиюминутного. Друзья мои, та надежда, которую Бог нам положил на небесах, уготовал, хранит, друзья мои, чистое, неувядаемое, нетленное. Оно помогает нам сегодня с вами жить благодарным сердцем, жить таким образом, не любить ни мира, ни того, что в мире. Понимаете, для верующих, друзья мои, открыта совсем другая перспектива, чем предлагает мир. Есть разница для надежды верующего и надежды неверующего. Неверующий может сегодня отказываться от чего-нибудь ради завтрашнего успеха. Это правда. Есть настолько люди посвященные, преданные. Я не знаю, посмотрите на великих там каких-нибудь музыкантов. Когда часть там детей и подростков секс, наркотики, рок-н-ролл, то у этих часами пилят скрипку. Понимаете, ради надежды, ради успеха. Но, друзья мои, если признаться честно, мы очень часто читаем об успешных людях, но никто никогда или очень редко рассказывает нам о том, как у людей рушатся эти надежды, когда они пили скрипку, а потом сломали руку, а с контрактурой руки на скрипке не поиграешь, правда? Может быть, еще стоматологом можно быть, правда? Можно лопатой копать, на заводе работать. Но когда у тебя сломана рука, ты первой скрипкой уже не будешь. И надежда рухнула. И надежда рухнула у человека. Как часто, друзья мои, у неверующим никто ничего не обещает. Они рисуют себе эту надежду. Это она, тленная, увядаемая, и которая не обязательно хранится для них. Она хранится для другого. В этой жизни. Я нашел в интернете одно стихотворение. У нас чуть-чуть есть две минутки как раз там. Я хочу вам прочитать его. Это женщина, которая, ну, она говорит, я не поэт. Ну, она тоже привлекает людей к проблеме алкоголизма и очень сильно столкнулась с этой проблемой. И вот она, вот ее чувство, послушайте. Сегодня первый снег пошел. Сравните ее, кстати, часть ее стихотворения, сравните с теми стихами, что наши дети говорят. Очень похоже. Но у нее надежда потеряна. Сегодня первый снег пошел. Приятно мне смотреть на это, как он летает за стеклом. Фонарный столб осветит это. На дерево, что под окном, он очень бережно ложится, как будто теплый пух летит, а не холодный снег кружится. Смотрю, и хочется попасть в круговорот пушинок нежных, самой снежинкою бы стать, чтобы не рушились надежды. Холодным сердцем заморозить и болью сердце не занозить. Когда в сердечке будет лед, та боль то сердце не пробьет. Цинизм то сердце не погубит и эгоизм не разобьет. Как просто будет жить на свете, нет ни любви, ни боли больше. Стать черствым мне мешают дети – без них душа давно б замерзла. Они улыбкою сгорают, а смехом сердце наполняют. И оттого оно страдает, что никогда не замерзает. Она готова была бы замерзнуть и стать камнем. Она не может. Есть обстоятельства, которые пока еще ей не позволяют это. Сейчас эти птенцы вылупятся, тоже пробьют ее сердце, тоже ранят его. И она скажет, теперь мне незачем жить. Мир суеты никогда не отпустит людей. И он предлагает очень много. Мало что дает, забирает все у людей. Для детей Божьих, друзья мои, все наоборот. Они сегодня отказываются от прелести мира, от греха, не потому что хотят заработать завтра, друзья мои, а потому что это завтра уже нам уготовано. Римлянам 8:18. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Возможно, лжеучителя, которые были в Колосской церкви, они высмеивали вот терпеливое ожидание тех верующих, которые там были, тому, чему их Эпафрас научил. Но для Павла, для Эпафраса, для них было явно, для них было, ну, очевидно, что вся полнота жизни придет только со Христом, со вторым пришествием Христа. Заметьте, кстати, сегодня люди, даже верующие, порой не живут надеждой. Тогда, когда они требуют здесь и сейчас мир, безопасность, когда они требуют благосостояния, все, что хочу здесь и сейчас, они говорят. Зачем мне это завтра? И верующие – это неблагодарное сердце. Потому что цена той надежды, которая лежит на небесах, друзья мои, очень высока. Опять же, помните, это кровь Христа. Это кровь Христа. И если мы не живем в этом контексте, если мы не понимаем этого по-настоящему, и вроде бы даже говорим на небеса спасибо, это ничего, это спасибо выше потолка не прыгает. Посмотрите один из ярких примеров. жизни в надежде Моисея. Помните, он отказался, Евреям 11 глава, написано, что он, помните, он отказался быть дочерью фараона. Он отказался от всех этих привилегий. Почему? 26 стих, концовка. Ибо он взирал на воздаяние. Он взирал на воздаяние. Он много от чего решил отказаться, потому что взирал, Павел пишет, на воздаяние. Итак, в заключение. Как выглядит благодарное сердце? Оно богохристоцентрично. Оно знает, кому оно выражает благодарность. Оно точно уверено, и оно выражает благодарность тому, кто захотел открыться таким образом. Это не просто в небо какому-то неведомому Богу. Это Богу Отцу, Христу, который искупил свою церковь. Это молящееся сердце. Оно не отрабатывает долги. Для человека благодарного молитва – это не бремя обязанности, которое нужно, надо Господу теперь молиться, что ж делать. Нет, это его сердце в этом лежит. Это сердце с верными приоритетами. Оно ценит Евангелие, оно ценит жизни, которые преображены Евангелием. Это сердце, живущее надеждой. Это сердце, которое всегда взирает в небеса. Если человек произносит слово «спасибо» в небо, но при этом Бог для него в жизни не играет никакой роли, это не спасибо, друзья мои. Это называется «спасибо и отстань от меня». Говоря слова благодарности, будьте внимательны не только к словам, будьте внимательны к своему сердцу, из какого сердца они исходят. Помните, никогда ваше сердце не будет достаточно чистым для того, чтобы благодарность ваша была достойна Бога. Но только во Христе, опять же, вменив нам праведность, только в Нем по-настоящему мы можем... Вот почему только во Христе. Только в Нем наша благодарность по-настоящему будет достойна Бога, достойна, наша хвала будет достойна Его. Потому что мы во Христе, потому что заплачено, потому что Его праведность на нас. Без принятия Евангелия ваше спасибо выше потолка не прыгнет. Пусть Господь нас благословит по-настоящему быть благодарными, следить, быть внимательным к своему сердцу. И за все благодарите Бога. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш и Бог наш, милостивый, благой, славный, превознесенный, мы возвеличиваем имя Твое, прославляем Тебя. Ты призвал нас, Господи, из тьмы греха. Ты сам искупил нас. Ты сам изменил сердца наши. Ты вложил в сердце свое, в наше сердце слово свое. И сегодня наши уста хотят славословить Тебе и благодарить. Боже, за все благодарим Тебя, за все превозносим Тебя, за то, что Ты Бог наш, Ты Отец наш, за то, что Христос Искупитель наш, за то, что Ты подарил нам Церковь свою, за то, что сегодня мы имеем друг друга, и мы в Тебе. Благодарим Тебя, Господи, славим Тебя и превозносим имя наш Господь Иисус Христос. Во имя Твое мы молимся. Аминь.